Давайте мы с вами снова вернемся к изучению послания к филиппийцам. Я напомню, что мы изучаем эту книгу как тюремное послание апостола Павла, которое идет в цепочке книги «Деяния апостолов», которая закончилась арестом Павла, его перевезли в Рим, и там он из Рима пишет несколько писем, и мы уже одно послание к Ефесянам с вами изучили. Теперь в это же время приблизительно Павел пишет в другую церковь. Я напомню, что церкви было приблизительно 15, может быть, 20 лет, относительно молодая община. И многие из них уже были зрелые, сформировались духовно. Возможно, были новые люди, которые не знали лично и близко Павла, но сердце его было наполнено благословением, желанием дать назидание своим братьям и сестрам. В прошлый раз мы говорили с вами о первой молитве Павла или первой части молитвы Павла, которую он молится. Мы видели, как он молится. Вы помните, как он молился? Три вещи. Он молился с благодарностью. Он благодарил Бога за этих людей, которые были близки его сердцу, дороги, которые так много заботились, так много проявляли доброты по отношению к нему. Он молился о них с радостью. Это люди, которые вызывали тепло в его сердце, в его воспоминании. И он молился с убеждением. Он хотел наставить их убедительно в том, что Бог, который начал процесс спасения, процесс освящения и процесс служения в их жизни, он обязательно что? Завершит. Я хочу, чтобы мы понимали, что это сильнейший поток Божьей благодати, который, может быть, мы не ощущаем с вами. И я хочу, вот, пользуясь всегда возможностью, акцентировать на этом внимание, что причина, почему мы до сих пор веруем. После наших падений, после нашего, может быть, невидимого для нас бунта против Бога, непокорности к Слову, мы до сих пор веруем. Потому что начавший этот процесс, он и будет трудиться в нас. И он будет допускать разные обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы мы нуждались в нем, для того, чтобы мы видели, насколько он славен, насколько он прекрасен. И в то же самое время ненавидели этот грех, который отдаляет нас или делает наши отношения более холодными или какими-то отдаленными. Павел об этом как раз таки говорил. Сегодня мы посмотрим с вами на то, о чем Павел молится. Мы видели о том, как он молится, что исходило из его сердца, его эмоции, его настроения. Сегодня мы посмотрим, о чем он молится, о чем он просит. И наш текст сегодня будет с 8 стиха, 1 главы по 11. Давайте мы снова прочитаем этот отрывок. 1 глава с 8 стиха. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию». Мы нигде не заметим, что апостол Павел, когда молится о церкви, молился бы о здоровье людей, молился бы об их материальном процветании, молился бы об их каком-то физическом внешнем эффекте служения. Всегда, когда Павел молится, и мы находим его молитвы, у него всегда акцент стоит на духовных нуждах. И здесь мы с вами рассмотрим 5 вот таких духовных оснований, я их сейчас перечислю, о которых Писание говорит. Первое – это просьба о любви. Второе, то, что Павел говорит, это просьба о познании или о проницательности. Третье. Четвертое, Павел говорит о том, чтобы сердца верующих были целостными. И пятое, Павел желает, чтобы во всем этом прославился Отец. Теперь обо всех этих вещах мы поговорим более подробно в нашем тексте. Так, 5 духовных оснований, о которых Павел просит в своих молитвах. Так, первое. В 8 и 9 стихе Павел просит о любви и начинает со своего сердца, со своей любви. Посмотрите, Бог свидетель. Это очень сильное, почти клятвенное воззвание к тому, что если я лукавлю, то Бог видит мое сердце. Он проникает во внутрь моей личности, он все знает, насколько я искренен. И он говорит: Бог свидетель. Возможно, это доказательство или, возможно, эта реплика Павла была основана на том, что некоторые, может быть, в церкви думали: неплохо говорить, что ты любишь, когда ты сидишь в заключении. Возможно, это какой-то ключик к нам манипуляции, чтобы получить от нас что-то. Но Павел говорит: Бог свидетель. Я когда заглянул в оригинал, вы знаете, наш перевод нуждается в корректировании, не всегда точный. Я сейчас буквально прочитаю, что Павел говорит: «Люблю вас всех любовью Иисуса Христа». Дословно послушайте. «Жажду вас во внутренности Иисуса Христа». Это как раз-таки еврейская идиома, которая передает все органы чувств, которые находятся в человеке. Вот вы немножечко поймете, вот когда мы говорим «дух захватывает», да? Что с вами происходит, когда вы слышите какую-то радостную или печальную весть? Я не говорю о том, что там уши краснеют, или губа дрожит, или рука. Внутри. Некоторые говорят: у меня просто спазмы в животе. Кто-то говорит: дух захватывает, или наоборот распирает. А иногда то, что у нас переведено как любовь или какие-то особые чувствования, на языке оригинала можем увидеть то, что касается почек или печени. Вот тогда люди описывали глубину чувств именно с органами, которые внутри передавали какие-то импульсы. И Павел говорит: я всеми внутренностями, все, что у меня есть, жажду к вам. Здесь нет слова «любовь» классическое, которое мы с вами находим в Писании, о чем он позже немножечко будет говорить. Но мне кажется, здесь еще точнее и больше, когда люди прочитали эту фразу и услышали, как сильно он их любит. Но то, что мы читаем дальше. Павел просит их, чтобы их любовь возрастала. И мы о любви говорим христианской достаточно часто, потому что нет более сильного богоподобия или выражения христианского характера или образа жизни, чем христианская любовь. Друзья, это то, что невозможно подделать. Эмоции возможно подделать. Божью любовь, которая агапы приходит с его престола, от его сердца, которая его и поселяется в сердце человека, она будет достаточно очевидной. Что такое человеческая любовь? Чем она отличается от Божьей любви? В человеческой любви много условностей. Там всегда есть какая-то конструкция, которая подразумевает или ожидает что-то. Очень часто она основана на эмоциях, на всплесках каких-то чувств. Божья любовь, мы знаем, она абсолютно противоположна. Для этого мира не понять этой любви. Божья любовь как раз-таки противоположна в чем? В том, что она односторонняя. Думайте о себе, друзья. Когда мы говорим «возлюбил Бог мир», он принял решение возлюбить. Первое. Это одностороннее. Это безусловное. Это чистое. Это действенное. Это не просто слова. Там есть проявление того, что мы можем испытать на себе. Это постоянная любовь, которая не заканчивается. Если вам нужно перечитать об этой любви, я вам даю адрес. 1 Коринфянам 13 глава. Как раз-таки апостол Павел в дискуссии с верующими, которые большой акцент обращали внимание на духовные дары, на какое-то соперничество в семьях, возможно, в служении, он говорит: я покажу вам путь превосходнейший. И он 13 главу помещает для того, чтобы увидеть, насколько любовь Христа, любовь Божия, она превосходнее. всех остальных человеческих, той любви, которая есть. Смотрите, прося о любви, во-первых, он просит у Бога, который является источником любви. Во-вторых, он говорит о том, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более что? Возрастала. Этим самым апостол признает, что у вас есть любовь. И я хочу, чтобы вы не останавливались на той любви, которую вы получили, но чтобы она что? Росла. Вы знаете, о чем идет здесь речь? Или, может быть, косвенный намек? Что как любовь возрастает, так она что может? Может упраздниться, угаснуть. Где мы находим подтверждение этому в Писании? В книге Откровения, когда Господь обращается к Ефесской церкви, и Он хвалит их за то, что они молодцы в труде, молодцы в служении, молодцы во многих вещах церковной дисциплины. Они были посвященными, они до изнеможения трудились. И Господь говорит, но имею немного против тебя. И что это было? Их любовь ко Христу, она практически остыла. Так вот, Павел говорит, я молюсь, я прошу у Бога. Самое главное, основа, фундамент, чтобы ваша любовь еще более и более и более возрастала. Давайте немножечко пойдем дальше. 9 стих. Вторая часть. Павел просит, чтобы у них было некое познание. Посмотрите. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала. И вот в чем? В познании. Это достаточно интересная комбинация. Все остальные просьбы, они нанизаны на любви. Одно выходит из другого. Когда Павел говорит о познании, которое выходит из любви, этим самым он показывает, что если любовь неконтролируема истиной, это один из тестов, как определяется, это Божья любовь или это человеческая эмоциональная любовь. Так вот, Павел молится о том, чтобы их любовь, она возрастала в познании, чтобы, познавая истину, они могли жить в рамках этой любви и быть сбалансированными людьми. Например, вы поймете, о чем я говорю, или то, что Павел здесь подчеркивает. Когда я беру сейчас церковный срез, когда молодые люди говорят, у нас есть любовь друг к другу, мы движемся к браку, Бог дал нам эти чувства, но если посмотреть на практическую жизнь или выражение, когда люди до брака уже начинают спать вместе, когда они нечестиво или неблагочестиво ведут себя до брака, как раз-таки это не Божья любовь. И Бог сказал бы, нет, это не моя любовь. Я не даю такой любви. Любовь, которую я даю, это любовь основана на познании, она основана на развлечении, она основана на тех границах, которые помогают сосредоточиться на том, что правильно. И Павел говорит, я молюсь. Не просто о ваших чувствах. Посмотрите, какая красивая взаимосвязь. Любовь – это внутреннее решение. Да, мы говорили с вами, это выбор. Это одностороннее. Это безусловно, это чисто, это постоянно. Оно проявляется в действии. Это внутренний такой аспект сердца, характера человека. То, о чем дальше Павел просит, это касается разума. Это касается мыслительного процесса. Это касается способностей быть адекватным в том, что происходит в жизни. Так вот, познание наше, о чем Павел говорит, возможно, чтобы оно у нас было, оно находится в Священном Писании. Через Божие откровение, через Его Слово мы можем понимать, что такое истина. Чем больше мы пребываем в Его Слове, тем больше мы Его любим, тем больше мы Его понимаем, тем более будет наша благочестивая реакция в нашей жизни. Итак, Павел просит о той любви, которая есть у Бога, чтобы она пришла в церковь, чтобы она возрастала в познании. Третья просьба – Здесь мы немножечко дольше остановимся. Оно очень похоже с предыдущей, но тем не менее она отличается. Смотрите. И во всякой рассудительности. Павел просит о рассудительности. Более дословно, это очень интересное греческое слово, оно звучит «aisthesis». Вам не обязательно это слово запоминать, но я вам хочу сказать, что от этого слова мы сегодня имеем наше слово «эстетика». Или то, что связано с эстетикой. Так вот, оно означает буквально прозрение, восприятие, чувствительность. Прозрение, восприятие, чувствительность. Это всегда связано с чем-то моральным, с чем-то ценным, с чем-то таким, что обретает какую-то движимую силу в правильном поведении. Если мы посмотрим на взаимосвязь, Павел просит о любви, которая от Бога. Потом он просит о том, чтобы пришло разумение или познание. И теперь я прошу, чтобы в этом познании была проницательность. Я когда об этом думал, мне показалось, что я очень близко к мудрости. Вот вы замечаете, что есть много умных людей, которые разбираются во многих житейских, вернее, во многих науках, но в житейских вопросах они вот где-то не догоняют. Извините за сленг. Чтобы вы понимали, о чем Павел говорит, это то, что у меня есть знания, чтобы я их мог правильно применять в своей жизни. Точно так же, как аппарат, который определяет деньги, да, вот на его правильность, на его подлинность, так вот точно вот эта aisthesis должна определять качество выбора, то, что мы делаем в нашей жизни. Я хочу немножечко прояснить. Посмотрите, вопрос того, что мы можем отличать добро от зла, это не сложная проблема. Да? Вы включаете новости, вы смотрите какое-то ток-шоу, вы понимаете, как много там фальши, чего-то там наигранного такого. Вы видите этот мир, который он, ну, вот в контрасте своем испорчен, развращен, вы говорите, нет, это зло. Или это плохо, это неправильно. Вот то, о чем просит Павел, оно настолько утонченно, где нужно различать лучшее от хорошего. Лучшее от хорошего. Вот смотрите, когда христианин выбирает друзей, никто не скажет, что дружить плохо. Все дружат. Но проницательность христианского духа, вот этой вот основы, она будет понимать, какой нужен мне друг. Никто не скажет, что брак – это плохо. Бог создал брак. Но христианин, который исполнен способностью вот к этой утонченной проницательности, он поймет, кто мне нужен. Некоторые христиане выбирают себе, там парни выбирают себе, чтобы была вот просто модель, которая сегодня весь мир заставляет поверить, что именно стандарты женщины вот такие должны быть. Девушка выходит замуж по своим стандартам, как мир этот навязывает и показывает, каким внешним характеристикам должен соответствовать парень. И выдают, что это брак. Мы христиане, мы в браке, и все нормально. Но это не то, это хорошо, но это не лучшее. Проницательность как раз-таки укажет, что нужно смотреть на характер, нужно смотреть на те вещи, которые Бог оценивает. Это же касается выбора учебы. Всем нужно образование. Но тогда, когда человек не просчитывает и не думает, а к чему мое образование приведет, помните, мы неоднократно с печалью вспоминали некоторые христианские семьи, когда своих детей якобы из огромной любви, из способности, чтобы они потом выросли и были с красивой осанкой, физическими какими-то характеристиками и данными, отдавали в те кружки, которые со временем приводили в квадратики под названием клетка, рабство. И вот там не было этой проницательности. Они думали о чем-то хорошем, но упустили лучшее. Что, к сожалению, пришло к чему-то еще худшему. Точно так же о работе. Точно так же о религии. Когда люди говорят, ну, верить в Бога неплохо, нормально. Если тебе это помогает, если ты молишься Богу, если у тебя есть какие-то теплые чувства, ты вот морально уравновешенный, у тебя этика жизни появляется, никаких проблем. Но так ли это? Вот несколько текстов, которые я хотел бы предложить. Послушайте. Деяния 17:11. Лука записывает одну церковь или группу людей, которые уверовали, которая отличалась от всех остальных, с которыми Павел встречался. Посмотрите. Это было в городе Верия или Верие, я не знаю, как правильно ударение, но неважно. Вот смотрите, что он пишет. Здешние, то есть местные, были благомысленнее фессалоникийских, то есть соседи. Вот эти вот люди, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И вот это вот слово «разбирая» на языке оригинала, оно показывает, там корень слова «суд». Разбирали настолько щепетильно, настолько подробно, настолько исследовали, как судья разбирается в каком-то судебном процессе, чтобы не допустить ни одной ошибки. Как это приблизительно выглядело? Пришел Павел и проповедует им Евангелие Иисуса Христа. У многих вопрос, стоп, к нам пришел еврей. Не навязывает ли нам свою иудейскую культуру, религию, ценности какие-то? Зачем он здесь? Те, кто разбирали Писание, возможно, это была группа иудеев, у которых было Писание. Когда Павел рассказывал о Мессии, о котором проповедовалось в Ветхом Завете, они собрались вместе. Что они делают? А, Моисей об этом говорил. Еще в Бытие в 3 главе. Ух ты! А потом Моисей говорит в свое поколение, что придет. И потом мы читаем Исаию. А потом мы читаем Даниила. Вот оно. И Павел говорит, я молюсь. Я молюсь, чтобы вы не были бездумными. Понимаете, когда есть любовь, но нет истины, которая ограничивает, посмотрите на любвеобильных родителей, которые не ограничивают истины своих детей. Это разбалансированные маленькие идолы, которые думают, что они цари во вселенной. А когда подрастают и начинают где-то рамки какие-то ставить, падают на пол, стучат ногами, потому что они не привыкли к этому. Детский сад там, или школа, куда они попадают, где есть какие-то элементарные законы или правила, или стандарты. Для них это катастрофа, они с ума сходят, потому что за 6 или за 7 лет из них сделали, извините, социальных уродов. А родители говорят, а мы любим. Все, что он увидел, купили, все, что ему надо, поехали, все, что он хочет, ему абсолютно все дают. Это катастрофа. И потом такие взрослые люди вырастают, становятся где-нибудь руководителями в чем-то, над кем-то. И они всех любят. Отсюда мы видим либерализм в богословии. О, я не хочу проповедовать о грехе. Я изменю это слово на ошибку. Я изменю это слово на несовершенство. Не хочу ранить человека. Отсюда эти трагедии. Павел был конкретным. И он говорит, я молюсь, чтобы вы не просто имели любовь, чтобы ваша любовь росла. И вот в чем, номер один. В вашем знании и в вашей проницательности. У меня еще есть несколько текстов, которые я хотел бы прочитать. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте сами себя, верили вы. Вот это слово. Сами себя исследуйте. Докимадзо. Это очень мощное слово, которое, поддает проверке, как рентген какой-то, поддает проверке, как то, что возможно увидеть только специальным каким-то прибором. И вот что он говорит. Я понимаю контекст Павла, почему он так реагирует. Потому что многие люди давали себе оценку своему сердцу или своему христианству с позиции чего? С самых классических наборов. Я хожу в церковь, а не хожу в ресторан. Следовательно, вывод, я верующий. Я крещенный, я член церкви, я участвую в каких-то служениях. Следовательно, я христианин, я спасенный. Павел говорит, исследуйте сами себя испытывайте, верили вы. Я сейчас не буду говорить о приборах, да, которые Бог предложил или оставил церкви, как мы можем исследовать? Но это очень хороший путь к тому, чтобы мы не думали о себе в каких-то иллюзиях или в каких-то красках, что с моей верой все в порядке. Еще один интересный текст по отношению к Богу Павел использует Ефесянам 5:10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Другими словами, познавайте, исследуйте Бога, Его характер, что Ему нравится, что Ему не нравится. То, что сегодня современные церкви называют поклонением, это большой знак вопроса, поклонение ли это. Если люди убеждают себя в том, что это поклонение, то нужно задать вопрос, угодно ли это поклонение Богу или нет. Если мы говорим о спасении, каким путем оно приходит? Мы должны это исследовать. Еще один интересный текст с этим словом, 1 Фессалоникийцам 5:21. Все испытывайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Или лучшее практикуйте в вашей жизни. Все, что приходит в вашу жизнь, поддавайте вот этому огню проверки. Я хочу цитату одну интересную прочитать. Большинство людей похожи на прыгающий мяч, который просто реагирует на окружающую обстановку, не прилагая усилия разума. Это такой стиль их жизни, потому что их любые решения основаны на эмоциях и настроении, которые им говорят, как они должны реагировать на окружающую среду. Вы уловили? Но обычно цитаты или иллюстрации не нужно заново иллюстрировать или еще говорить другими словами. Если вы не поняли, я вам перефразирую. Что многие люди, они движимы просто импульсами своих эмоций. Пришла какая-то новость, они посчитали, это плохая новость, у них истерика, у них нет настроения. Услышали о себе что-то плохое, что кто-то о них что-то говорит. Они готовы сразу же сражаться с этим человеком, мгновенно бросаться, разбираться. То есть как мяч. Попал в эту стену, потом на пол, потом в потолок, потом еще куда-то в сторону. И вот в зависимости от направления, куда он летит, так и люди действуют. Потому что там нет движущей силы. Человек, о котором Павел просит, чтобы он был гармоничен, у него есть любовь, у него есть источник информации, у него есть истина, и у него есть проницательность к этой истине. И он знает, как действовать, в какой конкретной ситуации, в каких обстоятельствах. И он всегда будет выбирать что-то лучшее. Четвертая просьба. Просьба о целостности. Вторая часть 10 стиха и первая часть 11 стиха. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом. Вы понимаете, что значит слово «целостность»? Это целостность личности, когда человек мыслит, верит, чувствует, говорит и действует одинаково, то есть настоящий. Человек, в котором нет лукавства, нет подделки, нет примеси какой-то. Здесь Павел использует три слова, которые объединяют или дают нам понимание в данном контексте, я хочу обратить внимание, в данном контексте, которые формируют вот эту вот целостность. Первое слово – это «чистый». Дословно, очень интересно. Я для себя открываю многие такие вот глубины познания Божьего Слова, которые наш, к сожалению, перевод не передает этого. Дословно. Испытанный солнечным светом или проверен солнечным светом. В древнем мире, когда делали глиняные горшки, посуду, тарелки, разные емкости, в силу разных причин, Может быть, примесь какая-то была в глине, может быть, травинка какая-то, может быть, что-то некачественное, может быть, личная ошибка самого вот этого гончара. Появлялись какие-то трещинки. И вот эти вот хитрые ремесленники, что они делали? Они эти трещины покрывали воском. И потом наносили определенное покрытие, выставляли на рынок. И какие-то люди, которые не сведущие в этих всех нюансах, брали эту красивую посудину и покупали. Но были и другие люди, которые знали, как проверить. Если это был жаркий, яркий, солнечный день, вот этот кувшин брали и ставили на солнышко. С одной стороны, с другой стороны. Он очень быстро проявлялось. Тем более в тех местах, где температура под 50. И там, где была трещинка и был воск. Догадайтесь, что происходило. Все потекло. Возможно, рынки были вечером. Или, может быть, в закрытых помещениях. Ничего не изменилось. Столько шарлатанов сегодня. У вас нет ощущения, что вы на рынке покупаете что-то, и нужно обсмотреть обувь так, вдруг там каблук не подклеенный, вдруг там шнурки не одинаковые, вдруг там где-то скотчем чего-то прихватили, какую-то книгу, если вы покупаете, листочек где-то уже был порван, где-то уже резиночкой подтерто там что-то было. Особенно нужно быть внимательным, когда машины покупают. Люди покупают специальные приборы, да, которые ходят вокруг и смотрят, перекрашена машина или нет. Так вот, о чем Павел говорит. Чтобы в вас не было трещин. Вот почему, друзья, Бог допускает в нашей жизни какие-то солнечные дни, яркие, которые мы могли бы назвать огненный обжиг, для того, чтобы выявить в нас эти трещины. Возможно, мы религиозностью, словно воском, покрываем какие-то свои недостатки, прячась в каком-то служении, прячась в какой-то активности. Но когда приходят трудности, вот в плане давления или в плане какой-то температуры, в этот момент потек воск. И Павел говорит: я прошу у Бога, чтобы вы не просто имели любовь, не просто были исполнены знанием Слова Божьего. Посмотрите, Слово Божие как инструмент сам по себе, он может быть опасным оружием. Когда ты просто будешь колоть, резать, кусать, а вот так смотри, а вот здесь написано. И человек, который, может быть, менее обладает какой-то информацией, чтобы апеллировать, да, или адекватно говорить, ты прав. Нужна проницательность. И нужна целостность, без всяких трещин. Очень красивое слово. Павел говорит: я хочу, чтобы вы были без всякой трещины, без всякого воска, без всякого недостатка. Второе слово. Первое у нас было слово «чистый», второе слово «непреткновенный». Буквально человек, способный не провоцировать других людей к преткновению. Не тот, который сам притыкается. Вы понимаете уже уровень духовного роста? А это все связано с проницательностью. А тот, кто думает о ближних, это как раз-таки проявление любви. Когда он понимает вот этого человека, допустим, внешний вид будет раздражать, или пища будет раздражать, или, может быть, эту шутку он не проглотит, или еще что-то с ним произойдет такое. Я понимаю, что эту группу людей, я не шучу о них, когда, знаете, вот бывает, едешь где-нибудь в транспорте, да, вот большой какой-нибудь там автобус, или в такси, или где-нибудь еще, или в поезде, когда люди вообще без разбора говорят: ой, сейчас вам расскажу анекдот про молдаван, или там про чукчей, или там еще про кого-нибудь. И ты смотришь, думаешь: о, слушай, наверное, этот человек где-то с тех мест. Опускает глаза, а тот себе пошел рассказывать. Ладно, с мирскими людьми. Христиане многие поступают так. Христиане ведут себя вот в этих вопросах абсолютно неадекватно. Знаете, что они говорят? Я свободен во Христе. Я вам уже рассказывал эту избитую историю, но для тех, кто недавно присоединился к нашей церкви, я хочу напомнить просто для тех, кто слышал, и немножечко рассказать для тех, кто не слышал. Когда я был студентом, у нас из Якутии была семья. И они приехали абсолютно в другой контекст жизни, в европейский контекст жизни. Сразу прямо скажу, где собак не едят. А у них собаки едят. И вот они приехали на территорию, где для нашей культуры это абсолютно чуждо. Они ловили собак, сдирали шкуру, выкидывали там все, что не готовится, приносили это в общежитие. И в присутствии всех людей, для которых это было и вот так, и внутри мерзко, понимали, что это животное еще вчера бегало здесь рядышком, они готовили. Теперь догадайтесь, как они реагировали, когда их просили этого не делать. Это ваши проблемы. Я свободный. В чем здесь грех? В чем здесь проблема? Все, что они заслужили по отношению к себе, в массе своей, мягко говоря, неуважение. Потому что они видели, что эти люди сами никого не уважают, кроме самих себя. И это не новая проблема. Я вам прочитаю несколько текстов. Римлянам 14:21. Вот что Павел говорит. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается». Вот это слово «притыкается» или «соблазняется». И если еще не поняли, или «изнемогает». Где из-за твоего поведения ты просто принизишь человека так, что ему долго придется восстанавливаться. Я вернусь к какой-нибудь иллюстрации еще. Я хочу просто несколько текстов еще прочитать. 1 Коринфянам 8:9. Берегитесь. Вот это очень сильное слово. Это так, как где на заборе написано, да, берегитесь собаки. Или берегитесь там опасный поворот или обрыв. Берегитесь лжепророков. И здесь берегитесь. Здесь не сказано «радуйтесь», «берегитесь». Чего? Чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Еще один текст. Это же послание 10 глава, 32-33 стих. Павел говорит, не подавайте соблазна ни иудеям, что касается религии. Не пренебрегайте ни эллинам, грекам, ни церкви Божией. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вы видите проницательность разума? Некоторые люди скажут, а я не человекоугодник. Че это ради его каких-то каприз я буду вот себя вести каким-то образом? Что хочу ем, что хочу пью, что хочу одеваю, как хочу разговариваю. Это мой внутренний мир. Павел говорит, здесь нет любви, здесь нет познания, здесь нет проницательности. И здесь проблема с целостностью личности, когда ты являешься кому-то преткновением. Я вам просто приведу пример. Если вы в гости приглашаете человека из другой культуры, и вы не уверены, ест он свинину или нет, будет мудро спросить. У нас в гостях, если вы помните, был Ахмед, одно время посещал собрание наше, вот, и он пришел к нам в гости, и мы у него сразу спросили. Он араб был по национальности, мы спросили у него, есть ли он свинину. Без проблем. Но когда человек ставит только то, что он ест, например, в среде христиан, ну не все однозначно относятся к кровяной колбасе. Для кого-то это по-прежнему является преткновением. А кто-то говорит, а я свободен, мне нравится. Что здесь такого? Покажите в Библии, где написано, что этого есть нельзя. Ну, вот там есть намеки на Ветхий Завет. Это Ветхий Завет, проехали. Ну, Лука записывает в Деяниях, чтобы там не ели кровяночки. Это был переходный период, проехали. Сейчас мы во Христе, мы свободны, да? Так вот, если вы знаете, что рядом с вами этот человек, который этого не ест. Не ешьте. В этой же 10 главе Павел приводит потрясающий принцип. Друзья, я хочу, чтобы вы его заметили. Не просто принцип к еде, а это всеобщий принцип, который касается любого отношения, любого поведения. Он говорит, если вы с новообращенным христианином, братом во Христе, пришли кому-то в гости, и вам сказали о пище, что она такого-то уровня или такого-то качества, или поставили там бокал вина, но этот человек, новообращенный, он трезвенник. Не потому, что он язвенник, а потому, что он трезвенник. Он принял никогда к спиртному не прикасаться. Вы в этом вопросе свободны. Что вы сделаете? Если вы выберете в пользу неверующего гостя, чтобы его не обидеть, чтобы его не оскорбить, чтобы его не ранить, чтобы хозяин трудился, старался, вы согрешите против брата. Когда МакАртур объясняет эту иллюстрацию, он очень интересно наблюдает. Что может подумать неверующий гость, хозяин? Я не хочу становиться христианином, потому что если я стану одним из, я увижу, как этот брат относится к этому брату. То есть он лучше относится к неверующим, чем к верующим. Улавливаете? Я недавно слышал в общении с одним братом, который сказал, которого в гости звал, и он в церковь, чтобы он побыл у нас, поучаствовал, проповедь сказал. И он говорит, ты знаешь, меня пригласили неверующие люди, я хочу поехать к ним в гости, рассказать им Евангелие и побыть с ними. Я думаю, что это более важно, чем быть в церкви. Я вспомнил этот текст. Тогда лучше быть другом этого верующего, будучи неверующим, чем верующим. Вот вам принцип. Вот вам принцип. Вы можете со мной поспорить и не согласиться. В соответствии со Словом Божьим тебе нужно быть рядом с христианами, поклониться Богу. Ты найдешь время для благовестия. Зная того человека, мне показалось, что это была просто отговорка, чтобы не появиться. Вот это мое субъективное такое наблюдение. Но уловите, друзья, этот принцип. О чем молится Павел? Вы думали когда-нибудь в таких категориях? Когда мы говорим о любви, ее не, просто недостаточно. Она сама по себе не будет эффективной, не будет активной, не будет красивой. То, когда мы знаем, что Бог возлюбил мир, там все это присутствует. Там есть знание. Знание, когда явить любовь, когда Христу нужно было прийти. Да? Он же не пришел сразу в Эдемском саду. Тысячи лет. И у Бога была своя точка и время, когда он должен был прийти Христос. В его проницательности было прийти в тот период, когда Римская империя была, определенную семью, избирать определенных людей, определенный путь спасения. Это все Божья любовь. И Павел говорит, Господи, дай церкви такую любовь. Дай им этот рост, это знание, эту проницательность, эту целостность личности. Итак, в целостности первая чистота. Второе – непреткновенность. Третье слово – праведность. Мы находим это в начале 11 стиха, где он говорит, чтобы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом. Здесь, я думаю, немножечко попроще, чем с другими словами, потому что это слово «праведность» и значит тот, кто делает что-то правильное. Во-первых, это внутренняя праведность. Это личная святость, это субъективное состояние, которое проявляется в поведении. И это объективная праведность, которая проявляется в плодах, в отношениях по отношению к Богу и жизни, которая очевидна. Я прочитаю вам текст, который не нуждается в комментариях. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. Пока вы открываете, я хочу сказать, возможно, в церквях пренебрегали этим видимым выражением того, что внутри происходит. Возможно, уже в то время люди говорили, Бог не смотрит на мою жизнь, на внешнее поведение, на то, как я одеваюсь и многие другие вещи. Бог смотрит на сердце. Смотрите, что Петр пишет. Вы, прилагая к всему, что было выше сказано, все старание, вот оно, покажите вере вашей. Что? Добродетель? Добродетель и рассудительность? Смотрите, доброе сердце, рассудительность, которая опять-таки касается нашего разума, в рассудительности воздержание, то есть самообладание, воздержание и терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие. Круг замкнулся в братолюбии, любовь. Павел идет с этой точки, Петр идет с другой, но все замыкается в любви. Итак, последнее, о чем Павел здесь говорит, возможно, оно не похоже на просьбу. Это я сделал пятой просьбой, просьба о славе Господней, но оно вписывается, оно не может быть нейтрально от характера личности, жизни человека, его служения, отношения с другими людьми. Все должно замыкаться на славе Божией. Смотрите, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божью. Если у кого-то есть огромное, глубокое, любящее сердце, оно должно прославлять Бога. Там не должны быть лучи славы направлены на самого человека, который является якобы источником любви. Если человек мудрый, знающий, проницательный, целостный, им не должны восхищаться. Все это должно приводить к славе Божьей. Все Писание наполнено тем, что все должно вести нас к славе Божьей. Я тоже прочитаю вам несколько текстов. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец мой, говорит Иисус, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Матфея 5:16. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, то есть люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». И последний текст. 1 Петра 4:11. «Говорит ли кто?» Здесь речь может идти о проповеди, о благовестии, о чем угодно, о духовных дарованиях, о служении в церкви. «Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». Вот цель, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Так, друзья, вот молитва Павла. Мы видим его сердце, с каким пылом, любовью, воспоминанием, радостью он молится об этих людях. Посмотрите, о чем он молится. Он понимал, если молиться о здоровье, оно пришло и ушло. Молиться о финансовых успехах. Многие факторы экономики страны и разные какие-то другие политические ситуации могут все это нарушить. Не к этому нужно стремиться. Но он знает, о чем нужно молиться. Он молится о любви. Он молится о познании. Он молится о проницательности. Он молится о целостности. Он молится о славе Господней. Он молится о том, чтобы человек, который призван во славу Господню, был вот этим вот красивым отображением Спасителя, который обитает внутри этого человека. Хорошая возможность нам сейчас остановиться, поклониться Богу в нашей молитве, чтобы потом нам иметь участие в заповеди Господней. Давайте встанем. Господи Боже наш, великий, славный, милостивый, благодарим Тебя, то, что через Слово Свое Ты открываешь нам красоту Твоего сердца, Твоего характера. Благодарим Тебя за эту богодухновенную молитву, которую молился Павел и записал в Слове Твоем, что мы можем видеть, что есть главное, а что второстепенное. Молюсь о своем сердце, молюсь о сердцах моих братьев и сестер, Господи, чтобы Твоя любовь, которую Ты послал в нашу жизнь, она не была какой-то статической, ровной, еще хуже того, угасающей, но по Слову Твоему возрастающей в познании Слова Твоего, возрастающей в познании Тебя, проницающей все тонкости, способности отличать лучшее от всего остального. В выборе людей, в выборе служения, в выборе многих вещей, которые нас окружают. Просим Тебя также, Господи, о том, чтобы каждый из нас был целостной личностью. чтобы то, во что мы верим, как проповедуем другим, как мы живем и поступаем сами, это было настоящим. Поддавай нам, Господи, всякие обстоятельства, которые проверяли бы нас, нет ли в нас трещин, чтобы этот воск, которым мы заполняем эти недостатки, был удален. И в Твоих руках, в руках мастера, мы были восстановлены полностью. Помоги нам жить жизнью, удаляющейся от преткновений, не пренебрегать той свободой, которую Ты нам подарил. Наполни нашу жизнь плодом праведности, чтобы во всем этом было прославлено Твое имя, имя Спасителя нашего, имя Искупителя нашего, имя главы Церкви. Благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое, благодарим Тебя за возможность вникать в эти истины, обогати ими нас. И те события, те обстоятельства, те люди, которых Ты будешь посылать в нашей жизни, пусть они будут для нас вот этим вот тестом на выявление нашей духовности. Благослови нас, Господи, в этом, чтобы всегда во всем снова и снова просим, был прославлен Ты. Во имя Твое, для Твоей славы мы молимся. Аминь. Друзья, сейчас у нас будет вечеря Господня. Это будет исполнение Божьей заповеди, обетование, которое Господь дал, что всякий, кто в этом участвует, это выражение нашей идентичности с Ним и идентичности друг с другом. В этой связи я хочу напомнить, потому что об этом напоминает Писание, напоминал апостол Павел, кто может участвовать и кто не может участвовать. Участвовать могут и должны, послушайте внимательно, все, кто пережил возрождение от Духа Святого. Все люди, которые со Христом имеют близкие отношения, постоянные отношения, святые отношения и чистые. Я не говорю абсолютные, настоящие отношения, живые. Если вы вчера вечером согрешили или сегодня утром согрешили, поссорились по пути сюда с женой или с мужем, или дети вам испортили настроение, это не повод, чтобы вы не участвовали. Если вы исповедовались, если вы в своем сердце просили Бога очистить вас, мы не можем жить в изоляции от разных факторов, которые бы нас раздражали или приводили нас вот в какое-то беспокойство, мы были просто удалены от этого. Это невозможно. Но вот что возможно. Живое сердце, которое чувствительно к Богу, которое вопиет к Нему о прощении. Это для нас. И это подтверждение того, что Он в нас, и мы в Нем. И Он понес наши преступления и беззакония. И Он ходатайствует о нас. Поэтому всякий, кто не возрожден и не во Христе, кто, видимо, не принял водное крещение в знак свидетельства того, что он соединен со Христом, вы не можете участвовать. Если вы на церковном замечании, на какой-то дисциплине, если вы не в мире друг с другом, вы не можете участвовать. Писание ясно говорит об этих вещах. 11 глава послания к Коринфянам четко предупреждает. Все остальные вы не можете искать пути уклонения, чтобы не участвовать в этом. Вы всегда должны, или мы всегда должны стремиться к тому, чтобы накануне исследовать свое сердце. Возможно, если есть у кого-то какая-то возможность побыть в посте, в молитве, может быть, с кем-то встретиться, может быть, больше время провести в молитве и чтении Писания, для того, чтобы с радостным сердцем снова в этом образе хлеба и вина мысленно в размышлениях о нашем Искупителе можно было бы участвовать в этой заповеди. Я хочу, чтобы мы сейчас совершили молитву. Кто не будет участвовать, я попрошу вас просто присесть. Господи, хотим исполнить заповедь Твою, чтобы ученики Твои, дети Твои, искупленные Твои, участвовали в этой вечере как напоминание о той последней вечере, о том ужине, где только близкие Твоему сердцу люди собрались за столом, где Ты им давал наставления, где Ты им умыл ноги, где Ты им проявил снова и снова свою красоту, своего характера, своей любви. И Ты сказал, ешьте от этого хлеба все и пейте из этой чаши все, потому что хлеб – это символ Твоего тела ломимого. Мы благодарим Тебя, Господи, что можем делать эти остановки в нашей жизни и участвовать в этом служении воспоминания. Мы знаем, что это не мистика, этот хлеб не превращается в тело. И мы не становимся от вкушения этого более духовными или чистыми. Но это наше смирение. Мы признаем, что Ты был на кресте. Мы признаем, что Твое тело страдало, и Ты понес на себе муки и гнев и боль от Отца, потому что взял на себя наши грехи и преступления. И мы поклоняемся Тебе за этот великий дар спасения, потому что Ты был на нашем месте, и Ты дал нам то, что Ты заслуживаешь, и взял на себя то, что мы заслуживаем. Славим Тебя за это радостное Евангелие, которое мы понимаем. Благослови наше участие. Участие как принадлежность Тебе и причастность друг к другу, выражение нашей братской любви в теле Твоем. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся. Аминь.